Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствую вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Напомню вам краткое содержание ранее прочитанных глав. Недавно овдовевший молодой князь направлялся к своему другу в Сибирь. С ним в карете ехала няня и маленькая новорожденная дочка. Их стала преследовать стая волков, и князь, чтобы спасти свою маленькую дочку, завернул ее в теплую шубу и подвесил на ремне к высокой ветке дерева. Стая волков все-таки нагнала путников, но князь хоть и пострадал, но все-таки выжил. Когда он очнулся у охотников, приютивших его, и попросил их отправиться на поиски его маленькой дочки, девочки на дереве уже не оказалось. Как выяснилось, ее нашел Птицелов Михайлович и забрал к себе жить. хотя старик на крестике нашел настоящее имя девочки, ее звали Александрой, он ей дал свое имя, назвал ее Сибирочкой. Девочка жила и воспитывалась у доброго старика, пока он не умер. В тайге Сибирочка попадает в логово разбойников, где встречает 14-летнего сироту Андрея, который становится ее надежным другом и защитником. Они вместе убегают от скрывающихся от правосудия каторжников, но их в тайге преследует один из них по прозвищу Зуб. Итак, продолжим чтение повести. Глава 10. В пещере под снегом. Нет, я не могу идти дальше. Голова болит все сильнее. А здесь оставаться нельзя. Звать на помощь тоже нельзя. Зуб услышит и прибежит сюда разделаться с нами прежде, нежели подоспеют сюда люди, — с отчаянием в голосе произнес Андрюша. И, помолчав немного, прибавил уже значительно бодрее. Вот что я придумал. Мы выроем ямку в снегу, вроде звериной норки. Заползем в нее и до утра отдохнем в ней хорошенько. А утром при свете увидим, где мы находимся и как нам пройти до селения. Уже совсем бодро заключил он свою речь. И прежде, нежели Сибирочка могла одобрить его план, Андрюша уже ощупью в темноте принялся за работу. Яму в сугробе пришлось рыть руками за неимением лопат. Сибирочка, как умела и могла, принялась помогать своему другу. Вскоре в рыхлом снегу появилась глубокая нора, и дети могли укрыться в ней и уснуть в ожидании утра. Они так и сделали немедля больше ни минуты. Усталость и пережитое волнение помогли им забыться. И, прижавшись друг к другу, они уснули крепким сном в своей самодельной спальне. Миновала ночь, наступило утро. Проснулась и ожила старая тайга. Белочка шаловливо запрыгала по ветвям огромных дубов. Какой-то пушистый зверек высунул из дупла дерева свою острую подвижную мордочку. Где-то прозвучал вдалеке унылый крик хищной птицы. От этого крика первый проснулся Андрей. Он вылез из своей снежной пещерки и не без изумления оглянулся кругом. В его лице отразились испуг и тревога. Он хорошо знал местность, окружавшую лесную нору, хорошо знал пролегавшую к жилищу лесных бродяг тайгу, знал, по крайней мере, верст на 10 кругом. Но здесь он еще не бывал ни разу. Местность казалась ему совсем незнакомой и дикой. Деревья разрослись здесь так густо кругом, что в лесу было сумрачно, как в могиле. Иногда, сплетаясь ветвями, они образовывали непроходимую стену, и только у корней их оставалось небольшое отверстие, которое можно было миновать не иначе, как только пригнувшись чуть ли не к самой земле. Невольное смущение охватило душу мальчика. Здесь, в этой непроходимой чаще, что могли поделать без крова и пищи он и вверенная его попечению самой судьбой маленькая девочка? Андрюша подошел к самодельной пещерке и заглянул в нее. В ней, подложив худенькую ручонку под голову, безмятежным сном сладко спала Сибирочка. Белокурые волосы, выбившись из-под платка, обрамляли ее личико, белое и нежное, как фарфор. «Бедная маленькая девочка», — прошептал Андрюша, — «что ждет тебя? Голодная смерть в дикой тайге. Бедная маленькая девочка, как мне жаль тебя!» Он нагнулся к спящей и крепко поцеловал ее. Сибирочка проснулась и недоумевающе открыла свои большие синие глаза. Она с минуту не понимала ничего. Потом оглянулась кругом и сильно испугалась, увидя незнакомую местность. «Мы заблудились, да?» — со страхом прошептала она. Андрюша хотел ответить своей маленькой подруге, но чьи-то тяжелые шаги, раздавшиеся в эту минуту, заставили его замереть на месте. Шаги приближались с каждой минутой, делаясь все слышнее и слышнее. «Это зуб», — прошептала в тоске и страхе Сибирочка, замирая от страха. «Да», — беззвучно проронил мальчик и прижал девочку к себе, заслонил ее собою, готовый защищать ее до последней возможности своими безоружными, но сильными руками. И оба широко раскрытыми взорами впились в чащу. Шум шагов приближался. К нему присоединился теперь хруст ломаемых ветвей и какое-то жуткое сопение. Это зуб. «Теперь он уже не даст пощады и убьет нас сию же минуту», — прошептала девочка, и ее побледневшее личико выражало теперь один неизъяснимый сплошной ужас. Андрюша не сказал ни слова. Его грудь бурно вздымалась. Черные глаза сверкали. Он решил, что теперь им не миновать мести зуба. Но он хотел только одного — спасти во что бы то ни стало бедную маленькую девочку, доверчиво припавшую под его защиту. Он думал: «Зуб ударит меня своим ножом, я упаду навзничь на пещеру и прикрою с собой Сибирочку, и он ее не увидит. Не увидит ни за что. Таким образом она будет спасена». Между тем шаги были уже совсем близко. Кто-то со стервенением пробивал себе путь, бешено ломая сучья и ветки по дороге. Вот они затрещали неистово, раздвинулись, и огромный бурый медведь выскочил из чащи и очутился в двух шагах от онемевших от ужаса детей. Глава 11. Неожиданность за неожиданностью. О, простонала Сибирочка и закрыла лицо руками. Медведь повернул голову, увидел детей и неожиданно поднялся на задние лапы. Оглушительный рев вырвался из его могучего тела. Тут только дети увидели зиявшую рану в боку медведя и тянувшуюся по его следу на снегу кровавую полоску. Глаза зверя были налиты кровью, пасть широко раскрыта. Казалось, полученная рана привела в бешенство страшное чудовище, и, издавая страшное рычание, оно готово было уже кинуться на неожиданного и беспомощного врага. В эту минуту Андрюша сообразил, что от разъяренного лесного чудовища нет спасения. Если смерть под ножом лесного бродяги была ужасна, то вдвое ужаснее казалась она в когтях страшного медведя. Андрюша взглянул на Сибирочку. Она была белее снега и вся трепетала, как птичка, прижавшись к нему. Если бы у мальчика было какое-нибудь оружие, он, не задумываясь ни на минуту, кинулся бы на четвероногого врага. Но, увы, оружия не было у Андрюши. Значит, не было и спасения. Он крепко обнял девочку и, прислонив ее голову к своей груди, старался заслонить от нее ужасного зверя. Раненый медведь с тем же жутким рычанием и с налитыми кровью глазами двинулся вперед. Его дыхание и хрип, выходивший из горла, теперь обдавали головы детей. Огромные лапы с острыми когтями, выходившими из-под мохнатой шкуры, направились к ним. С диким ревом чудовище пригнулось к земле и... что-то просвистело в воздухе, и изо всей силы впилось в голову зверя. Дикий оглушительный рев прорезал тишину тайги. Обливаясь кровью, медведь с шумом рухнул навзничь, обогряя алыми пятнами снег кругом себя. На месте страшного чудовища перед изумленными детьми появилось что-то странное, необычное, чего еще не встречали ни Андрюша, ни его маленькая спутница никогда за все время их коротенькой жизни. Глава 12. Получеловек-полузверь с добрым сердцем. К изумленным детям у входа в их пещерку подошло небольшого роста круглолицее существо, все с головы до ног зашитое в звериную шкуру. На странном существе была меховая куртка, плотно обхватывающая его спину и грудь. Длинные штаны, узкие, словно трубки из того же меха. Невысокие сапоги из шкуры какого-то желтого зверька и меховой колпак, надвинутый на самые брови, из-под которых, поблескивая, сверкали маленькие, косо расставленные, но отнюдь не злые глазки. Плоский приплюснутый нос, толстые губы и румяные лоснящиеся щеки — все это так и дышало не то недоумением, не то любопытством. Странное существо смотрело во все глаза на детей. Дети — на странное существо. Потом маленькие глазки звероподобного, благодаря его шкурам человечка, сузились. Лицо расплылось в широчайшую улыбку. Прищелкнув языком, странное существо проговорило ломаным русским языком. «Твоя здравствуй!» и закивало меховым колпаком вперед и назад, вправо и влево. «Здравствуйте!» — едва приходя в себя от изумления, произнес Андрюша. «Это вы убили медведя?» — тотчас же задал он вопрос. «Моя убил!» — опять закивал и заморгал глазами маленький человечек. «Моя убил!» Нымза убил. Великий шайтан помог Нымзе. Лесной хозяин пришел на чум к Нымзе. Барана взял, рыбы взял и в лес ушел. Нымза за ним. В тайге догонял, стрелу пускал. Не долетела стрела. Другая пускал. Не долетела. Топором башка рубил. Пополам башка. Помер лесной хозяин. Убит, согласился Андрюша. Хорошо убит, не встанет. Шкуру моя в город к русским понесет. Мясо коптить на шоле будет моя, и твоя угостит. Поди на чум к Нымзе. Твоя у Нымзы в гостях будет. И странное существо ободряюще похлопало по плечу Андрюшу. Спасибо, что в гости зовешь. Я и эта маленькая девочка устали и голодны. Накорми нас у тебя на чуме. Ты ведь близко живешь? — попросил он странного человека. — Моя близко, ошень-ошень близко живет, в тайге живет. Моя остяк, Нымза остяк. Лето рыба ловит, зимой зверя бьет. Моя давно в тайге живет, одна живет. Шкуры носит продавать на русский город. Нымза остяк, но русских любит, хоть великому шайтану и лесным духом молится. Русским Нымза первый друг. А вот убил лесного хозяина Нымза. Моя лапы себе берет, твоя голову отдаст, сердце и печенку. Все самое ух вкусное другу отдаст Нымза. Спасибо тебе. Сведи нас к себе, голубчик. Девочка устала и голодна. И я тоже, — попросил Андрюша. Твоя сестра? — ткнул бесцеремонно остяк пальцем в Сибирочку. Нет, сиротка. Чужая. Помоги нам. А я тебе с медведем управиться помогу. — Спасибо. Моя согласна. Вот, бери нож. Не порт только шкура. Гляди, как моя работать будет. И говоря это, остяк быстро вытащил острый нож из своего мехового сапога. Оттуда торчали еще деревянные стрелы с медными острыми наконечниками, похожими на маленькие кинжалы. Лук болтался на спине охотника. Ружья у него не было. Только кривой топорик был воткнут за поясом. Медведь лежал неподвижно с другим таким острым топориком, ловко раздвоившим ему череп. Нымза подошел к убитому зверю и начал с того, что вынул у него топорик из головы. Черная кровь брызнула из раны. Нымза бросился на колени, приник к голове медведя и с жадностью стал пить теплую кровь. Сибирочка с ужасом и отвращением смотрела на Нымзу. Она не встречала еще охотников-остяков и не знала их обычаев и вкусов. Между тем Нымза разрезал ножом под брюхом медведя его теплую шкуру и приказал Андрюше надрезать лапы. Когда мальчик сделал это, охотник без труда снял шкуру с дымившейся еще туши медведя. Потом своим острым топориком срезал ему голову и четыре лапы одну за другой. Затем изрубил тушу медведя на четыре куска и, приложив палец к губам, пронзительно свистнул. Опять затрещали сучья и хворост, и легкий на этот раз шум пронесся поблизости. Прошла еще минута-другая, и из чащи выскочила огромная мохнатая собака, очень похожая на медведя, запряженная в низкие розвальни сани в два аршина длины. Обыкновенно у остяков бывают только маленькие худенькие собаки-лайки, но собака остяка была совершенно особенная, из породы больших, сильных охотничьих собак, которые только редко встречаются на Дальнем Севере. Увидя детей, собака вся ощетинилась была, и ее кровью налитые глаза со злобою покосились на них, а огромные клыки оскалились. Но Нымза произнес какое-то слово по-остяцки, и страшный пес тотчас же притих. Теперь он только облизывался и косился на лежавшие куски мяса на снегу. «Лун почуял вкусное мясо. Лун кушать хочет», — сказал Нымза, снова сморщив свое плоское приплюснутое лицо в улыбку, и похлопал собаку по ее всклоченной шерсти. Та лизнула его руку и умильно завиляла хвостом. «Моя добыча сейчас класть станет. Пускай Лун везет ее на путь. Твоя помогай», — коротко ронял Нымза, обращаясь к Андрюше, и, схватив самый большой кусок медвежьей туши, положил его в сани. А Андрюша последовал его примеру. Когда последняя лапа мертвого и разрубленного на части зверя очутилась на розвальнях, Нымза снял с себя кожаный пояс и пристегнул им куски к саням. Потом он щелкнул языком, как-то особенно громко свистнул, и Лун, взявшись с места, двинулся в путь, волоча за собой сани вглубь тайги. «Эк, хороша! Хороша собака у Нымзы!» — прищелкнул снова языком остяк. «А сейчас моя домой идет, и твоя тоже». «И он тоже». Снова бесцеремонно тыкал пальцем Нымза то в сторону Сибирочки, то Андрюши. Андрюша ласково кивнул ему головой. Он был рад какому бы то ни было отдыху и покою для себя и своей спутницы. И, взяв за руку девочку, бодро зашагал вместе с нею за гостеприимным охотником к его жилищу. Глава 13. В чуме Нымзы. Пиршество. Из огня да в полымя. «Моя чум близко», — изредка ронял шедший впереди детей остяк. «Сейчас там будем». Действительно, вскоре мелькнул просвет за деревьями, и небольшая поляна, сбегающая скатом к лесному озеру, покрытому теперь толстым льдом и запушенному снегом, представилась взором детей. На самом берегу лесного озера стояло остроконечное остяцкое жилище, к низу широкое, кверху узкое, заканчивающееся шестом. Оно было сплетено из палок, покрытых звериными шкурами. Из небольшого отверстия вверху струился дымок. Остяк распахнул спущенную до пола шкуру какого-то зверя, и дети вошли в открывшееся им отверстие в чуме. Посреди чума был устроен шел. В нем тлели уголья, и слабо догорал маленький синий огонек. На земляном полу чума лежали кошмы, то есть куски войлока и шкуры оленя и дикой козы, служившие заодно и постелью, и сиденьем. Незатейливая деревянная и глиняная посуда вместе с принадлежностями охоты, кривым ножом, топором и не то копьем, не то багром, висела на стене чума. Тут же в углу лежала и рыбачья сеть, а на небольшой подставке, вроде полочки, находилась чья-то высеченная из камня безобразная голова с огромным ртом и торчащими ушами. Андрюша понял сразу, что это был идол, домашний божок хозяина, которому он молился, как и многие другие остяки-язычники. «Садись, гостем Нымзы будешь», — произнес любезно остяк и усадил обоих детей на мягкие кошмы. Потом он выскочил на минуту из чума, распряг Луна и вернулся в сопровождении собаки в жилище, с трудом таща на спине огромный кусок медвежатины. Сибирочка невольно попятилась при виде огромного пса, подошедшего к ней. «Твоя не бойся!» «Пускай твоя не бойся!» — закивал и заулыбался Остяк. «Лун не тронет. Лун умный. Не ест человека». Действительно, Лун обнюхал ноги незнакомых еще ему гостей и преспокойно улегся около девочки, не сводя с хозяина умильного взгляда и тихо повиливая хвостом. Нымза растопил между тем шел, бросив в него сухой травы и валежника, и когда веселый огонек запылал в чуме, он воткнул на железный шест кусок медвежатины и прикрепил его над огнем. Вскоре вкусный запах жаркого распространился по всему жилищу. Проголодавшиеся дети с восторгом помышляли о вкусном куске медвежьего мяса. Лун тоже изъявлял некоторое нетерпение. Умный пес был, очевидно, убежден, что хозяин не забудет угостить и его. Жаркое, наконец, поспело. Нымза разрезал его на куски, посыпал солью, но прежде чем приступить к пиршеству, снова выскочил из чума и на этот раз вернулся очень медленно и торжественно, неся в руках голову медведя. Внеся ее в жилище, он положил голову на полочку рядом со своим башком-идолом и, присев на корточки перед ним, зашептал что-то по-остяцки и, просидев минуту, вернулся к шолу. «Теперь моя знает, лесной хозяин не серчает на Нымзу. Я сказал ему, что только голод и нужда заставили Нымзу охотника покончить с ним. Великий дух заступился за меня», — довольно улыбаясь, пояснил он детям и раздал им горячие медвежьи куски. Луну он бросил внутренности убитой добычи, и пес с жадностью принялся за них. Андрюша вспомнил, что его покойный отец, знавший отлично нравы инородцев, рассказывал ему, что медведь или лесной хозяин, как его прозывают остяки, почитаются у них священным, и хотя его разрешено убивать, но не иначе, как по совершении некоторых обрядов. Впрочем, Андрюше не пришлось долго думать. Голод, измучивший порядком детей, заставил их уйти всеми мыслями в еду. Куски, опаленные огнем и копотью полусырой медвежатины, показались им таким необычайно вкусным блюдом, которого ни тот, ни другая, казалось, не ели никогда. Лун вполне разделял их мнение и с редким аппетитом уничтожал свою порцию тут же рядом. Но вдруг он оставил еду, навострил уши и, глухо зарычав, поднялся с места. Шерсть ощетинилась на нем, глаза налились кровью. «Кто-то приближается к чуму, Лун чует», — шепотом пояснил Нымза. И, в свою очередь, приподнялся с кошмы, на которой сидел с жирным куском медвежьего мяса в руках. Дети перестали есть и испуганно переглянулись. Андрюша вскочил первый. За ним поднялась Сибирочка. «Что, если это зуб разыскал нас?» «Надо бежать», — прошептал мальчик, и, схватив за руку свою маленькую подругу, ринулся с нею к порогу остяцкого жилища. В тот же миг с отчаянным криком дети отпрянули назад в глубину чума. На пороге домика Нымзы стоял зуб. Глава 14. Нымза предатель и Нымза друг. «Ага, попались! Вот они где, голубчики!» — прогремел страшным голосом лесной бродяга. Его глаза, налитые кровью, его всклоченные рыжие волосы и бледное перекошенное от злобы лицо — все это было ужасно. Сибирочка схватила дрожащими пальцами руку Андрюши и так и замерла на месте, впившись глазами полными ужаса в страшное лицо своего врага. Лун при виде непрошенного гостя ощетинился еще больше, выгнул спину и прилег к земле, глухо рыча, поглядывая на пришельца и готовясь прыгнуть на него по первому приказанию своего хозяина. Но Ным зацыкнул на Луна и пошел навстречу Зубу. «Твоя что надо?» — спросил он, не без любопытства оглядывая его. «Вот их мне надо, ребят этих. На расправу мне они нужны», — грозно потрясая кулаками, грубо крикнул Зуб. «Она моя гость, и она тоже», — не без достоинства произнес Остяк, попеременно тыча пальцами то на Андрюшу, то на Сибирочку. «И твоя гость тоже будет. Садись на кошма и ешь», — неожиданно заключил он добродушно, похлопав по плечу бродягу и, отделив с прута при помощи ножа еще кусок мяса, передал его Зубу. Тот с жадностью схватил кусок и принялся есть, забыв все в мире. Несколько минут в чуме раздавалось только громкое чавканье усиленно жующих челюстей. Зуб, казалось, был очень голоден и забыл на время и свою вражду к детям, и задуманную им месть. Но это лишь так казалось. Едва им был проглочен последний кусок, как он с бешено засверкавшими глазами заорал во весь голос. «Эй ты, остяцкая образина! Не думаешь ли ты, что куском мяса тебе удастся задобрить меня, и я оставлю этих ребят в покое? Нет, брат, шалишь. Я расправлюсь с ними по-свойски. Дай мне их увести отсюда, а не то...» Тут он быстро сунул руку за голенище сапога и, вытащив оттуда огромный кривой нож, уже знакомый детям, с угрозой поднял его. Нымза очень хладнокровно взглянул на страшное оружие, потом на детей, и спросил Зуба, чуть усмехнувшись своими раскосыми глазами: «Не пугай, брат русский, Нымзу. Моя не боится. На лесного хозяина пошел, не боится. Твоя нож тоже не боится. Лучше толком говори, за что ножом грозишь детям? Они сделали так, что моего отца и брата забрали. Чуть не убили их, в тюрьму посадили. И меня бы посадили в тюрьму, да я выбрался и убежал. Мы их с отцом и братом бездомных сирот приютили, хлебом их кормили, за своих родных держали, а они, злодеи, на нас же напали, честных людей. Убить их мало, вот что». Глухо, хрипло и злобно вырвалось из уст бродяги. «Ты лжешь, Зуб, ты лжешь!» — крикнул вне себя Андрюша, и весь дрожа от негодования выскочил вперед. Его глаза горели, щеки пылали. Он весь трепетал от гнева, злобы и негодования. «Ты лжешь!» — крикнул он еще раз. «Мы не злодеи, а ты и твой отец с братом хотели погубить человека, а мы...» Андрюша не договорил. Как лютый тигр, Зуб бросился на него, пригнул его к земле и навалился на него всем телом. Казалось, еще минута, и от несчастного мальчика не останется и следа. Сибирочка с плачем кинулась к бродяге и, рыдая, молила его пощадить ее маленького друга. Зуб был вне себя от бешенства и злобы. Он не смел на глазах Нымзы покончить с мальчиком и в то же время не мог снести смелой выходки ребенка. «Стой, приятель, стой! Моя говорить хочет!» — неожиданно ударяя его по плечу, произнес Остяк. «Твоя мальчонка наказать хочет? Так пусть твоя накажет. Я помогу твоя. Моя с твоя мальчонка свяжет и на санки положит. И девушка тоже. Лун в санки впряжет. Твоя с ними сядет и на русское город повезет. Там русское начальник судить будет, и наказан будет, кто виноват. Ладно, моя, говорит?» — спросил он заключение. «Ладно, говорит», — усмехнулся Зуб, и, мгновенно поднявшись с пола, освободил Андрюшу. Тот встал с угрюмо потупленными глазами. Он понял, что взрослому сильному бродяге легко справиться с ним мальчиком, едва достигшим 14 лет. А тут еще Нымза предлагает помощь его врагу. «Предатель, Нымза!» А Нымза уже нес веревки и крепко скрутил ими руки и ноги Андрюши. «Твоя не сердись, приятель», — добродушно лепетал Остяк. «Твоя связать надо, не то убежишь твоя. И она связать тоже», — указал он на Сибирочку. «И в санки положить обоих надо, и Лун запречь». Она ткнул он пальцем в Зуба. «На русский город твоя повезет. Там тебя русский начальник судить будет. Схватив связанного по рукам и ногам Андрюшу поперек тела, Нымза вынес его из чума и положил в санки, поставленные под навесом, сделанным из хвороста и ветвей. Бессильный и взбешенный, несчастный Андрюша лежал на санях, не будучи в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. Все кончено, холодея от ужаса, подумал мальчик. Злодею Зубу удалось уверить Остяка, что мы сделали какое-то зло, что мы виновны и нас надо судить. И Нымза предал нас бродяге. Конечно, Зуб не повезет нас в селение, а завезет в тайгу и там безжалостно зарежет своим огромным ножом. А Нымза и не подозревает этого. Он ведь не знает, кто такой Зуб. Что же делать теперь? Эти мысли вихрем проносились в голове мальчика и рвали ему сердце. Нымза, между тем лопача что-то по-остяцки, торопливо вернулся в чум. Вскоре Андрюша увидел его вышедшим оттуда сибирочкой на руках. Девочка была связана тоже по рукам и ногам. На ее бледном личике был написан смертельный ужас. — Нымза, послушай, Нымза, он налгал тебе. Он виноват, а не мы. Он беглый преступник и злодей. Освободи нас. Во имя Бога, Нымза, — прошептал Андрюша, вкладывая в свой голос самую горячую мольбу. Но Нымза не слушал его. Он молча положил девочку подле санки, потом свистнул Луна, который и появился из чума в тот же миг. Также молча Остяк стал впрягать в сани свою большую собаку, вовсе не глядя на детей. Казалось, точно ему было стыдно встречаться глазами со взорами своих жертв. Он торопливо покончил работу и поспешил обратно в чум. Вскоре оттуда послышался его голос, говоривший Зубу. — Твоя может отдыхать. — Твоя, спи спокойно. Ребята не ушел. Веревки крепкий. А отдохнет твоя, ехать может. Лун дорога знает. Лун умен. Больно умен собака. — Ладно, усну, притомился я, — послышался в ответ грубый голос Зуба. И за ним последовал сладкий зевок. Должно быть, вкусный обед и теплота чума разморили бродягу, и его теперь клонило ко сну. Вскоре голоса в чуме затихли, и оттуда послышался один только храп. Воспользовавшись этим, Андрюша тихо проговорил бодрым голосом на ухо своей маленькой подруге. — Не бойся ничего. Он не посмеет сделать нам зла. И в то же время с горечью подумал про себя. Вряд ли он завезет нас далеко. Вернее, он убьет нас тут же поблизости чума. Как он обманул доверчивого Нымзу? Ну что ж, когда-нибудь надо умирать. Жаль только Шуру. Она еще так мала и не видела жизни. Бедное дитя. Он с усилием повернул голову в сторону девочки, желая еще раз ободрить ее, и увидел, что она лежит без движения. Сибирочка, очевидно, либо не подозревая всей страшной опасности, уснула, несмотря на неудобное положение в санях, либо, напротив, от пережитых волнений лишилась чувств. Короткий зимний день клонился к закату. Было не позднее 3-4 часов, а уже сумерки сгущались в тайге. Поднимался резкий ветер. Деревья зашумели кругом. Запряженный в сани Лун дремал стоя. Андрюша тоже закрыл глаза, стараясь забыться. Вдруг чье-то легкое прикосновение к его плечу разом вернуло мальчика к действительности. Перед ним, в сумерках сгущающегося раннего вечера, стоял Нымза. В его руках блестело что-то. Андрюша вгляделся попристальнее в этот блестящий предмет и увидел, что это был нож, тот самый нож, при помощи которого Остяк несколько часов тому назад на глазах Андрюши так ловко сдирал шкуру с медведя. Страшная мысль промелькнула в голове Андрюши. А вдруг Нымза пришел убить их, чтобы сделать приятное Зубу? Холодный пот проступил на лбу мальчика. Сердце перестало биться. Остяк наклонился над лежащим и поднял руку. Андрюша невольно закрыл глаза, шепча молитву. Что-то холодное коснулось его руки, и когда он снова поднял веки, веревки, связывавшие его ноги и руки, а также и сибирочки, были уже в руках Нымзы. Последний наклонился к самому уху мальчика и, широко улыбаясь своим плоским, широким, как луна, лицом, заговорил быстро-быстро. «Нымза твоя приятель! Нымза твоя друг! Нымза знает, что там, — он указал рукой по направлению чума, — спит злодей! Злодей хотела убить твоя и девушка, но моя спасла! Моя решил, надо связать и положить ваши в санки. Надо, чтобы злодей видал, как ему помогают, и уснул спокойно. А теперь вот что. Бери вожжи. Твоя поедет, Лун повезет. Лун дорогу знает на русский поселок. Там машина ходит. Машина на Тобольск пойдет. С Тобольска на русские земли дальше можно поехать. Ну, твоя прощай. Девушка, прощай тоже. Счастлива дорога. На поселке Лун пошли обратно. Он уж сам дорогу знает. А моя злодею скажет, убежали оба. И Лун украли. Вот хорошо. Прощай. И, охваченный радостным оживлением, добрый остяк погладил по голове Андрюшу, потом сибирочку, недоумевающе спросонья таращившую глазенки. Затем, попробовав упряжь на Луне, обнял его лохматую голову и долго шептал ему что-то по-остяцки прямо в мохнатое ухо. Лун точно понял, что ему шепнул хозяин. Разом встал с места, как встрепанный. И не хуже любого коня помчался вскачь, унося привязанные к нему санки с двумя детьми. Андрюша оглянулся назад. Ему хотелось поблагодарить великодушного Нымзу. Хотелось выразить ему все, что он чувствовал к своему спасителю в эту минуту. Но когда он посмотрел назад, ни чума, ни Нымзы уже не было видно. Одна глухая тайга шумела позади него. Прозвучали главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А если вы хотите подробно послушать предыдущие главы, то их можно найти в архиве «Радио Радонеж» по субботам, начиная с 25 марта до 8 апреля включительно. Всего вам доброго, до новых встреч! Thank you.
Рассказ. 5 минут. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Говорят, будто те, кто так и не собрался покаяться в своих грехах при жизни земной, там, за ее пределами, лелеют единственную мечту – вернуться хотя бы на 5 минут в собственное земное тело и совершить покаяние. Потому как сделать это можно только здесь. Человек может и не верить Христу, прожить жизнь, как та известная стрекоза, который не задумывался о грядущей зиме, а встретившись лицом к лицу с небом, испытать великое разочарование. Вступив в вечность, человек, прежде ее отвергавший, вынужден менять свою точку зрения. Для него наступает период знания, а вот период веры и надежды уже не наступит никогда. А там в цене только вера, расцветающая любовью, а не знание с его констатацией факта. Говоря на эту тему, можно ссылаться на авторитет святителя Игнатия Брянчанинова и других учителей церкви. Но и у меня, простого сельского священника, тоже имеется некоторый опыт. Вот о нем я и хочу вам рассказать. Как-то много лет назад, зимой, после окончания всеночного бдения, то есть после 20:00 вечера, когда мы уже гасили свет и собирались уходить, в храм зашли мужчина и женщина, обоим лет около 40. «Не может ли батюшка крестить нашего отца?» – спросили эти люди, оказавшиеся родными братом и сестрой. «Он умирает и просит совершить таинство немедленно». «Конечно», – ответила я. «Куда едем?» «Он хочет, чтобы крещение происходило в церкви». «Странно», – подумал я. «Люди здоровые до храма никак не дойдут, а тут умирающий собрался. На руках они его, что ли, думают нести? Хотя это их личное дело. Хорошо, я буду вас ждать». Через полчаса в церковь бодро вошел пожилой мужчина в синем спортивном костюме, сопровождаемый своими детьми. Про себя я отметил, что-то он не очень похож на умирающего. Дело в том, что в экстренных случаях мы действительно крестим поскору. Это такой специальный чин для того, чтобы успеть окрестить человека, когда его жизни что-то угрожает. «Постойте, — говорю, — ребята, ваш папа выглядит достаточно бодро. Может, отложим крещение до следующей субботы, согласно расписанию. Подготовим человека и торжественно окрестим его полным чином». Но мои собеседники были непреклонны. «Батюшка, отец уже было умер. Потом вдруг пришел в себя и потребовал увести его в церковь. Пожалуйста, крестите сейчас. Потом мы вам все объясним». И я подошел к старику и спросил: «Скажи, отец, ты сам хочешь креститься или они, — я показал в сторону его детей, — тебя заставляют?» «Нет, я сам хочу принять крещение». «А ты во Христа, как в Бога, веришь?» «Теперь верю», — ответил он. После совершения таинства старик также бодро без помощи детей покинул храм. На следующий день мы служили божественную литургию. В конце службы, как и было уговорено, старика привезли на причастие. В храм он уже не мог войти самостоятельно. Дочь и сын буквально волокли отца под руки. Человек принял причастие и перекрестился. Потом его привезли домой, уложили на кровать. Он потерял сознание и умер. Перед отпеванием брат и сестра рассказывали мне о том, что старик, я уж не помню его имени, всю свою жизнь был ярым коммунистом. Ни о какой церкви, боге, о прочей чепухе он, естественно, никогда не задумывался. Когда верующие дети просили его креститься, он вынимал свой партбилет, показывал на профиль Ильича и заявлял: «Вот мой Бог!» Даже заболев неизлечимой болезнью, отец отказывался идти в церковь. Человек он был добрый, в семье его любили и хотели молиться о нем и в дни его болезни, и после кончины. Умирал он у них на руках, уже перестал дышать, лицо побледнело. Вдруг отец вновь сделал вдох, открыл глаза, сел и потребовал: «Крестите меня немедленно!» Что с ним произошло, почему вернулся к жизни, он так никому об этом и не рассказал. Еще в нашем поселке жил дядя Саша, ветеран Великой Отечественной войны. Маленький, с темными густыми бровями и неизменной улыбкой на лице. Ходил он в одном и том же сером костюме с орденом, прикрепленном к лацкану пиджака. Жил вдовцом, дочери разъехались, но старик всегда выглядел аккуратно. Знаю, любил дядя Саша выпить, но никогда и не встречал его пьяным. Была у него соседка Люся, женщина неопределенного возраста, и тоже любительница пропустить рюмочку-другую. Видимо, на почве одиночества и общего интереса между ними завязалась дружба. Вот эта Люся звонит мне и требует. «Дядя Саша говорит, что ему дали 5 минут. Приходи немедленно». Ветеран уже умирал, вызвали его дочерей. Не вспомню, чтобы старик когда-нибудь бывал в храме. Встречая меня на улице, провожал взглядом так, как если бы вдруг увидел возле своего дома какого-нибудь папуаса с перьями и в боевой раскраске. Он не здоровался со мной, даже если я и предпринимал попытки его поприветствовать. Видимо, мои обращения ставили его в тупик, так же, как если бы тот же папуас вдруг заговорил бы с ним на чистейшем русском языке. Но мне он был симпатичен. Он носил орден Отечественной войны, а я уважаю ветеранов. Возится такой старичок у себя на даче или возле дома. Дощечку какую-нибудь прибивает или деревце обрезает. Проходишь мимо и думаешь, ты уж копошись. Копошись потихоньку. Займи себя чем-нибудь. Но только живи, не умирай. Вы нам нужны, ветераны. Без вас нам плохо будет. Когда я пришел, дядя Саша сидел на кровати в черных брюках и в майке. Мы впервые поговорили с ним, и я понял, почему он всегда был мне так симпатичен. Старик рассказывал о своей юности, о войне, на которую ушел в первый же день, о тяжелейшем ранении в живот и лечении в госпитале, где и встретил День Победы, и о том, как вернулся с войны инвалидом, женился, родил 2 дочерей. Вспоминал, что после войны его, несмотря на многочисленные награды, никто не брал на работу по причине инвалидности, и семья практически голодала. Но самым мучительным в его жизни было то, что на фронте ему приходилось убивать. Убивал, всякий раз остро переживая сам факт убийства человека. Когда пришло время умирать, там его не приняли. Он ясно услышал требования «покайся». И еще ему сказали «у тебя 5 минут». Правда, после разговора со мной дядя Саша прожил еще целую неделю. Когда я отпевал старого солдата, а отпевание проходило в его доме, пьяная Люся заявила, что не верит в поповские сказки. А дядя Саша напоследок просто блажил. Пришлось сказать ей приблизительно следующее. «Люся, меня не интересует, веришь ты или нет, не тебя же отпеваем. Вот когда настанет твой черед помирать, тогда мы у тебя и спросим». Люся задумалась над моими словами и замолчала. В тишине я смотрел на лицо усопшего, этого большого ребенка, который прожил долгую и грустную жизнь, вырастил детей, познал одиночество, был обижаем и пренебрегаем, но не озлобился и не потерял способность любить. Бесстрашный солдат, с первого до последнего дня прошедший войну, но так и не научившийся убивать. Он многое испытал и многое пережил. Ему не хватило только вот этих самых 5 минут, которые небо ему и подарило.